15:05, четверг, май, день 28. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Тимми говорит, здорово, чё в той же майке, дом не ночевал? Ну вообще, да, не ночевал. Ладно, ладно, я слышал, там вам в метро показывают порнуху, включают кто-то непонятно кто, якобы какие-то сбои есть. Давай убавляй, убавляй, нафиг это все нам не надо. Слушай, говорят, что якобы кто-то ехал в метро, и вдруг у него на планшете появилась порнуха, и все такие раз и начали переглядываться, и у всех порнуха. И сайт Life News об этом сообщает. Я думаю, это, во-первых, тонкий такой намек Life News на то, что кто-то их смотрит еще. Да, это как первый вариант. Значит, а второй вариант такой, смотрите. Все это опровергли и сказали, что такого вообще не было. Второй вариант такой. Мужик просто смотрел порнуху, когда он говорит, что это? Он такой, вот. Потому что, вот знаете, если говорить о хакерах и взломах, очень часто, серьезно, я бы хотел пожаловаться, меня дома взламывают хакеры. Я сижу, вот, хочется, ну, элементарно, послушать какую-то песню Игоря Растеряева, что-то о русских послушать в исполнении Жанны Бичевской, и порнуха какая-то идет, порнуха абсолютная, да, и как-то затягивает, и ты забываешь, и уже и не до Жанны Бичевской, и не до Растеряева, и все, вот понимаете, то есть это, конечно, страшная вещь, хакеры ли в этом виноваты, я не знаю, но затягивает она, эта порнуха. Про потери личного состава будем говорить, да, поехали в Сербию по барышням, говорит 52-й, то есть вы предлагаете мне... Вы же мужик наверняка, 52-й. Два мужика едут вместе в Сербию под предлогом по барышням? Не надо, 52-й, не надо вот этих мне предлогов. Не пойдет. В метро включил Wi-Fi, а там порно, говорит 98-й. Да блин, вы где не включили бы мой телефон, там в любом случае будет порно. Мне даже иногда стыдно. Я включаю, ну типа, ну там, найди что-нибудь в Википедии. А у меня вот эти закладки там какие-то, задницы. О, господи, начинаешь листать, типа, кто сидел в моем телефоне? Кто-то плохой сидел в моем телефоне. Подожди, у тебя же телефон по отпечатку пальца. Заткнись! Но у меня не по отпечатку, у меня по коду там, ну, там нужно по коду 495. Звоните в наш эфир 7373948. Наверное, работа тех же, кто ставил порно на экраны у магистрали. Эх, я пропустил 41-й. В метро сказали, что никто не жаловался, а не то, что этого не было, говорит Тимик. Ну и замечательно. А я с другом постоянно отдыхаю, говорит 51-й. Ну, я надеюсь, у вас такая нормальная, дружеская, братская, товарищеское отношение друг к другу. Так, нам нужно идти дальше, потому что мы сейчас забуксуем на этих темах порнухи. Я понимаю, что вы все любители порнухи. Я понимаю, что нельзя читать ваши смс-сообщения. Если какая-нибудь, хоть одна девчонка есть в нашем эфире, вы все грязные извращенцы. Все это с вами давно уже, в общем-то, понятно. В Думе хотят запретить упоминание и изображение наркотиков в кино и СМИ. Все. Кино и СМИ. Там и лекарственных средств это все касается. Но лекарственные средства почему-то меня не очень взволновали. А вот именно наркотики взволновали. Не знаю почему. Может быть, потом меня когда-нибудь начнут волновать лекарства, когда мне нужно будет что-то лечить, правильно? Значит, депутат Ирина Яровая предложила дополнить закон о психотропных веществах, значительно расширив понятие «пропаганда наркотиков». Сейчас таковой считается информация о способах изготовления запрещенных веществ, использования и приобретения. Яровая считает необходимым запретить изображение наркотиков и наркосодержащих растений, и даже упоминание их названия в СМИ, кино, книгах и интернете. В проекте особо подчеркивается запрет рассказывать гражданам о медицинском использовании наркотиков. Ну, типа, братан, во многих странах лечится этим, возьми там. Ну, или какой там вариант еще есть. Но меня заинтересовал вот этот момент, да, запретить. А что сейчас не запрещено получается? Сейчас получается не запрещено? То есть я могу называть растения, упоминать их в СМИ, в книгах и в интернете? И я вдруг подумал, друзья, а если мы все-таки запретим, и если Яровая права, а может быть она, кстати, и права, давайте мы поговорим на эту тему, а что тогда будет? 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Зовут меня Анархист.
Да, Анархист.
Значит, по поводу проекта.
Да.
Упоминание в литературе. Значит, автоматом под запрет попадает Булгаков, Картасар, Агеев, Гиппократ, Поздравляю чертовы, с введением цензуры.
Чертовы наркоманы вонючие. Вот так вот. Давайте мы будем о них
ужасно
говорить. Поганые наркоманы.
Мало того, из-за этих наркоманов поганых страдают теперь больные раковые, которым не дают обезболивающих средств.
Да, да, это
и
тоже.
И все это из-за наркоманов, а точнее из-за борьбы с ними.
Чертов Булгаков, чертов Булгаков. Вот дурацкие книги, глупые. Надо было сжечь их, эти книги. Все понятно, спасибо. Вот отлично, хорошее начало. Мне нравится это. Мне это нравится. Да и не только он. В любой литературе, где упоминается хоть что-то, хоть какие-нибудь там опийные курильни, все это подчистую надо снести. Ну, не знаю, а что мы будем делать, например, с журналом «Огонек» номер 40 от 3 октября 48 года? Статья, внимание, полвека в сельской школе. Сегодня на экскурсии по ботанике Анна Игнатьевна рассказывает детям о работах великого преобразователя природы Ивана Владимировича Мичурина. На своем пришкольном участке, кроме овощей, ребята вырастили коноплю. Что делать с этим? Или увеличивайте производство конопли, добивайтесь высоких показателей в своей работе. Берите пример со знатного коноплевода Александра Хрипунова. Это все Советский Союз нам дарит. Или, например, мы пойдем на ВВЦ, а там есть фонтан дружбы народов, и среди снопов всяких разных есть и сноп конопли. Есть такой вариант. Или что делать тем людям, которые когда-то, может быть, в Курской области или в другой, были признаны мастерами коноплеводства и получили значки за это. Что делать этим людям? Что делать этим советским труженикам? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, космонавт.
Да, пожалуйста.
Ну, в двух словах, это абсурд очередной. Будет, наверное, как с курением, будет надпись внизу, что здесь показывается конопля, там, ну, никогда, наркотические средства. Вот. А что делать с ВСКН? Они по определению попадают под закон.
Да, они тоже упоминают наркотики какие-то, понимаете? Карлос Кастанеда тоже под запрет, говорит, 8-й. Яровая становится Милоновым, говорит, 51-й. Ага, у вас там порно-свингер был в студии с Байкаловой, говорит, 98-й. Был, но он был не под коноплей. А Шерлок Холмс тоже употреблял. И это правда. Шерлок Холмс употреблял, пошел вон. А что ты стоя майкой хвастаешься? Я могу и сидя хвастаться, 53-й. Просто неохота сидеть, весь день же сидишь. Получается, под запрет попадают книги по фармакологии, занятия в мединститутах по теме и наркология. Ну, Сас, я не знаю, может быть. А военные фильмы? Сестричка, дай морфию. Если это еще и... Это фильм Михалкова. Какая-то там цитадель, вторая, третья, четвертая, пятая. О чем тут можно говорить, если, ну погоди, запретили, Олег 57-й. Где запретили, ну погоди, что это за страна? А в метро соцреклама, что курительные смеси вредно. Так я не думаю о них, пока плакат не прочитаю. Да, я тоже, знаете, не думаю никогда о наркотиках, пока мне не говорят. Просто не пробуй. Я не знаю, вот каждый раз вот я еду на тачке вот это вот. Знаете, все вроде нормально. Просто не пробуй. Черт, ладно, хорошо. Немедленно поздравь погранцов, говорит Максюлька. Погранцов, поздравляю. Видел последний раз погранцов пьяных, не помню в каком году, и они кричали: «Граница на замке, ключ в кармане!» Это, видимо, было 28 мая. Поздравляю вас всех, рад, что вы нас спасаете. Тем более, знаете, если говорить о какой-нибудь Ростовской области, то у нас сейчас не самая легкая ситуация на границе, я понимаю, там и ров надо копать, и все дела, и все что угодно. Короче, ребята, есть такая книга, я просто сегодня покопался, посмотрел. Иван, то ли Новиков, то ли Новиков. Ну, они, ну ты считаешь, что Новиков, да? В принципе, если 26-го года, наверное, Новиков, да? Никто бы не говорил Новиков, потому что Новиков бы стало, графская. Значит, «Конопелька-Конопелька» называется книга. Издательство государственное, 26-го года. «Москва-Ленинград», иллюстрации Павел Яковлевич Павлинов. И так далее, и так далее. Вы можете прямо в интернете найти. «Конопелька-Конопелька», Иван Новиков. И вот здесь вот есть всякие разные стихи. Вот смотрите. «И у конопельки своя колыбелька, в мягкую землицу весело ложится. Зернышки друг дружки, будто на подушке, ровненьким рядком, кругленьким бочком. Тихо, как в постельку, ляжет конопелька, а прикрыть сама мягкая земля. Ну да, и землица не всякая годится, надо пожирней, надо пощедрей». Я вот это почитал, послушал, понял, что на самом деле коноплеводом быть не так и легко. Еще понял, что, наверное, это все-таки стихи надо 26-го года Новикову попробовать положить на что-то наше современное. И почему-то я подумал, что подойдет «Кровосток». Знаете, такая песня? Ну, «Разговоры о напасах». Я не знаю, что такое напасы, но мне кажется, подходит. Вот так вот, попробовать, как Новиков ляжет. И у конопельки своя колыбелька. В мягкую землицу весело ложится. Зернышки друг дружке, будто на подушке. Ровненьким рядком, кругленьким бочком. Тихо, как в постельку, ляжет конопелька. А прикрыть сама мягкая земля. Но да и землица не всякая годится. Надо пожирней, надо пощедрей. Как? Подходит? Смотри, по-моему, очень даже хорошо. И вы знаете, бесконечные стихи, и они подходят все под эту мелодию разговора о напасах. Смотрите, называется стихотворение следующее: «Как это бывает?»
Как это там бывает, глазком бы хоть поглядеть, как росток прорастает, а потом начнет зеленеть, и как лопается кожица, и как вылез из шкурки росток, а сбоку кривится да ежится, глядишь и корешок. А еще попозже немножко, и опять конопелька видна, целая зеленая дорожка, да и не одна. Будто зеленые глазочки глянули из-под земли, кудрявые вырастут дочки у старушки конопли.
26-й год, Новиков, Советский Союз, ребята! А вот такая вот еще. «Веселая весна» называется песня.
Весна такая быстрая, день за днем. Глядь, она уж выстроила свой зеленый дом. И весна такая веселая, в ручьях да в цветах, по деревням да по селам, в лугах да полях. За весной и не угонится, впору только дышать, да радоваться и смеяться, уж до чего она хороша. А конопелька, знай себе, кудрявица, да зеленым убралась листом. Глядите, какая она красавица, и какой у нее тенистый дом.
По-моему, потрясающе. Потрясающе абсолютно. На мой взгляд, это то, что нужно. Просто пока можно, я читаю литературу за 26-й год. Когда выйдет ваш альбом, говорит Шила? Скоро, скоро. Ну, смотрите, великолепно, говорит Ольга. Да, сколько любви в этих конопляных стихах, говорит Вал. Конопелька, река в Московской области, 45. А еще хотите продолжить? Легко. Конопелькина родня называется. Я просто, я сходу читаю эти стихи. Ну, давайте еще возьмем вот такой какой-нибудь минус. Это тоже Кровосток. Ребята нас не осудят, мне кажется.
Есть у конопельки и родня. Множится день ото дня. Коноплята на коноплянике. Ровная, кудрявая семья.
Здесь не укладывается.
А уж племянницы ее, да племянники, совсем как бурьян, на диво спесиво выросла крапива.
То есть это о родственниках конопли пошло.
Не порадуешься этакой родне, не чета конопле, совсем ядовитая штучка. Тронь-ка попробуй ручкой, злючка, да и колючка, да еще и какая, ой-ой. Ни красы от нее, ни радости, одни только гадости.
Вы поняли? То есть не любили в Советском Союзе крапиву.
У девочки Кати веснушки, да розовые ушки, да две рыжеватые косицы от хвоста у лисицы. Бывало, пойдет отец овец выгонять, выбится легкая прядь, на солнце горит да вьется, да по ветру бьется.
А где про конопельку, я не понимаю? Какая-то, нет, это неинтересно, это неинтересно.
Конопель, конопель, ветвистая конопель, конопелька душистая, от конопельки дух хватит на двух. И летом, и осенью зеленая с проседью по огородам да за тынами, да промежду... А
что это вообще? Я даже не знаю таких слов.
Да такая-то духовитая, да вся перевитая, да вся в кудельках, в колечках, вся в одном словечке. Конопель, конопелька.
И это все 26-й год. Ладно, друзья, я думаю, пока Яровая меня не пришла и не распяла тут прямо в эфире, я не буду это продолжать. Да. Напишу-ка я цикл стихов о самогоне, пока не запретили, пишет Закат. Крапиву вне закона. Что еще? Это пропаганда. Не, это не пропаганда, 74-й. Это я читаю конкретно, абсолютно, значит, 26-го года произведение Новикова. Вот. О том, как растет конопля. Вот такой вот человек. Ничего не могу поделать. Либо давайте это произведение не будем распространять посредством интернета, запретим его и так далее. Это надо под регги, а не под рэп. Это говорит Глоури. Ладно, давай попробуем. Так, регги. Регги. Ну, минус какой-нибудь. Да, вот сходу просто. Ну, как всегда, ничего не получилось сходу. Регги. Да, регги, так хоть пишется-то, нет? Регги, значит, минус, давайте, какой-нибудь. А, ну вот это вроде, да? Че, никто не поет там? Иван Новиков, 26-й год.
Катюша сидит на пригорке, на вчерашней зорьке. Скотина еще не маячит, но что, что это значит? Все Катюше матрос вспоминается, как закат разгорается. И за землею будто моря, да как жарко горят. И там, где земля, там конопля. И там, где моря, там конопля. Стало быть, это не сказки. Там безо всякой опаски. Так бы вот села и поплыла. Только и была.
Такая песня. Песня, значит, это стихотворение Новикова называется, внимание, «Везде конопля». Ты понимаешь, что? Да, подходит очень хорошо под регги, я согласен с вами. Ничего не по... Еще лучше, говорит. Вот, видите, оно подходит. Так, ребята, все, давайте теперь серьезно. Давайте теперь серьезно говорить об этой очень серьезной и важной теме. Вы понимаете, что Яровой сложно бороться с нами? Ну, в каком плане? Бороться с теми людьми, которые все воспринимают через смешок какой-то. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Насчет пропаганды, мне кажется, вот то, чего не дают, да, запретный плод, он и будет складываться. Я много чего попробовал и считаю, что самое отвратительное – это алкоголь и никотин. Без, ну, привязанности идет прям с первой капли, и считаю, ну, и сигарет также с первой затяжки.
Я понял, о чем говорить. Слушайте, а вы считаете самым опасным наркотиком? Ну, в принципе, если, наверное, взять по жертвам, ну, в целом, тех, кто погиб от алкоголя и никотина, их, наверное, больше. Но это речь о доступности. Я думаю, если бы в определенный момент не запретили опий, да, вот если бы не запретили кокаин, там тоже бы валом все это погибали бы, из марихуаны бы погибали бы, это все понятно. Ну, не знаю, в Советском Союзе как-то к этому относились абсолютно по-другому, и коноплю использовали по ее назначению. По какому? Рассказать? Делали из нее одежду, господи, одежду, всего лишь-то навсего. Или пенька, знаете, есть такая пенька, вот. Надо тебе что-нибудь, да-да, повеситься, правильно показываешь. Нет, ну не повеситься. Надо тебе, например, ну что-то обмотать трубу, чтобы она там не текла и так далее. Раз пенькой, тик-тик-тик, примотал, все, сантехники знают. Я правильно же говорю, пенькой, да, все. Нормально, легко, понятно, все понимают. Ну, тут началось сразу. А что еще? Почему многоточие не читаете? Говорит, 757-й. Ой, многоточие, это прям часть жизни моя. Не могу, у меня слезы наворачиваются, когда многоточие. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сандра.
Да, пожалуйста.
Насколько я помню, в конопле еще канаты делали.
Как, что это... делали?
Канаты.
Канаты делали, да, это правда. Для кораблей.
Да, ну я вот что хочу сказать. Вот насколько был мудрый товарищ Сталин, когда запрещал Есенина.
Всех
ушедших грезит конопляник с высоким месяцем над голубым прудом.
Вот он, вот он. Есенин, да, тот еще был, знаете, по весу.
Да.
Опять вот спасибо большое, Анна. Анна, любительница стихов Есенина, которых, может быть, вы и не слышали. А может быть, вы действительно найдете мне всякого такого интересного? Ну, как я у Новикова нашел, вы же мне тоже можете всякого такого найти, я думаю. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Игорь.
Да.
Спасибо вам большое, Алексей, прям молодость вспомнил. Просто от души вам спасибо.
Да, спасибо. Я не знаю, чем я вам наполню молодость. 7373-948. Ну, ладно, хорошо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Знаете, это как в детском анекдоте, когда говорят, вот нет, слово есть, а органа нет. Я вообще считаю, что надо запрещать просто по названиям, и тогда явления исчезнут сами собой.
Как это делать? Объясните мне технически.
Ну, допустим, запретили употреблять слово гомосексуалист там или там еще какой-то, и они исчезли. Потому что они между собой
общаться не смогут.
Только они другу скажут, их тут же посадят, понимаете?
Все, мы не можем их называть никак. Они будут говорить, мы петушки.
Тоже запретить.
Так, они будут говорить, мы сосисочники.
У нас дума может каждый день видоизменяться.
Да? Мы, да, скажут депутаты.
Ну, тут уже придется в думе-то самой разбираться.
Придется в думе разбираться. Меж собой. Спасибо большое. А я подумал, а может быть еще чуть-чуть все-таки так хорошо было? Вот смотрите, а мы про Катюшу-то не допели.
только Катюшу и видели. Мы теперь стали морские жители. Игорь шутку уж будто матрос наступил кораблю на нос. А волны бегут да всхлипывают, а канаты канапелькой поскрипывают. А кораблик по морю как чайка поглядывает да примечайка. Земля-то тепла, да кругла, как она вся зацвела. А уж от канапельки дух хватит на двух.
Вот такая вот тема. Не знаю, посадят меня после этого или нет. Но я буду прикрываться, что книга в общем доступе, и это советская классика. И, между прочим, принадлежит эта книга, знаешь, новой детской библиотеке, младший возраст. То есть это для детей младшего возраста в Советском Союзе такие книги были. Будь регги-исполнителем, говорит Макс. Спасибо. Яровая уже выехала. Помогите, у меня фамилия Коноплев. Что со мной будет, пишет Бултых. А почему сосисочники? Лучше сардельщики. Вот, Клавдия, что кому кто бог послал-то, в общем, понимаете? Да? Кто-то сосисочник, кто-то сарделечник. Как далеко мы с вами зашли. И причем, ведь я должен был, как отважный Данка, вынуть сердце и осветить вам путь. Но такое чувство, что я вынул не сердце и ничего я вам не осветил. Давайте мы сейчас же соберемся с вами мыслями и начнем быть культурными и прекрасными. Сейчас небольшая пауза, и расскажите мне о том, как вы едете по Москве.
Говорит Москва.
А где? Ты хотел, чтобы я говорил без микрофона. Они не поняли, а я тебя попозорю тебе. Плохой, плохой. 7373948. Где вы едете и что видите? Рассказывайте, потому что 5 баллов в Москве. 5 баллов. Как бы говорили, знаете, японцы. 5 баллов. 7373948. Давайте. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Никита.
Да, Никита.
Пару часов назад проезжал по Жулебино, там в автобусную остановку влетел джип и Nissan, смят оба, и остановка тоже.
А люди?
Ну, людей, по-моему, там не было, но там стояло пару скорых и пожарная машина.
Может быть, кто-то знает, что произошло в Жулебино, я надеюсь, там людей не погибло. Спасибо большое вам. А можно я все-таки как японец буду? Говорите! Говорите!
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Лёш, еду по МКАДу, внешняя сторона, то есть да. От беседы до Рязанки стоит, а до Ярославца свободно летит.
Свободно летит! 7373948. Мне нравится, японцы, мужчины, они должны говорить брутально, но не современные вот эти вот все, а вот такие настоящие самураи, они должны говорить всегда страшно и, ну, отвечай!
Лёха, привет!
Здрасте.
А скажи, ты такой же задорный будешь с утра, когда передачу будешь вести?
Посмотрим.
Ты же не любишь рано вставать.
Посмотрим. Не знаю. Я думаю, всегда, на самом деле. 7373948, знаете, как спрашивают, когда всегда надо отвечать. Я же и утром когда-то работал. Не-не-не, ко всему привыкнем. Ну, придется ложиться в 8 вечера. Как-то как раз... Баю-бай, и я прям... И все, 7373948. Поэтому оставьте свою привычку писать мне по ночам. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Владимир, выезд с Рублевки на внутренний МКАД очень затруднен.
Очень затруднен. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а тема конопли прошла или нет?
Что-то было важное для нас?
Ну, я просто хотел сказать, что культивирование конопли сейчас, это не то, что было в промышленных масштабах при Советском Союзе, а сейчас это уже селекция...
Это куром насмех. Это куром насмех то, что сейчас какая конопля. Вот согласитесь.
Нет, дело в том, что активные вещества возросли в десятки раз. И то, что выжигает мозг, вы просто вот на вот эту токсикологию не обращаете внимания.
Вот.
Алкоголь не так токсичен, как...
Как программа Малахова. Конопля. Я понял, спасибо. Спасибо огромное. Алкоголь не так токсичен, как программа Малахова. Так, значит, когда мы говорим о конопле, мы говорим о промышленной конопле. Внимание! И в советском понимании это так и было. Мы ни в коем случае не говорим о каком-нибудь гидропонике, который... опять упомянул. Гидропонике, который, в котором повышен уровень тетрагидроканнабинола. Опять это слово. Что ж такое? ТГК! Синтетически! Все новости! We'll be right back. Дифтонс говорит, что выкладывайте передачу вовремя, что все время задерживаете. Ну ладно, я скажу. Ой, Мутко не задержали бы 15-м. Чур-чур, пишет Рая. Когда уже все остановки обнесут стальными столбиками, денег нужно мизер по сравнению с перекладкой бордюрной плитки. Дяди написал нам. Видимо, так это все звучит. Слушайте, 7 утра, это круто. Ложиться в 21, вставать 4-5, а все пение гимна, говорит Ель. Не, ну это круто на самом деле. Че ко мне пристали, я не понимаю. Вам типа неудобно, что ли? Большинству-то удобно. Вы меня нет бы поздравлять, типа, о, молодец, поздравляем тебя. Нет, начинают ныть. Раньше вставайте, больше Бог будет давать вам. Ладно, по поводу того... О, вот эту новость вы слышали или нет? Супер новость. Причиной пожара в Новодевичьем монастыре мог стать небесный фонарик. Небесный фонарик! Значит, еще одна версия. Слышишь, аварийная пожарная, режим работы электрооборудования, колокольни. А, электрооборудование колокольни. Какое там? Что там, дискошар? Не знаю. Ну, короче, неважно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Так отметили, что узнать точную причину возгорания невозможно, поскольку вещественные доказательства были практически полностью уничтожены огнем. То есть не факт, что это небесный фонарик. Может, небесный фонарик, они говорят. Мы не знаем. Все фонарик, инопланетяне прилетели, подожгли. Всяко может быть, они говорят в МЧС. Колокольня Новодевичьего монастыря в Москве загорелась в ночь на 16 марта. На тушение пожара ушло несколько часов. А вы знаете, я просто захотел, почему я про небесный фонарик, меня это заинтересовало. Вы когда-нибудь слышали про такого чувака, который рассказывает о небесных фонариках? Вот прям сейчас я вам, вот прям я в Ютубе наберу небесный фонарик. Продавец. Серьезно, может быть, кто помолодежнее там слышал, видел, YouTube просматривать, а кто постарше, то, наверное, не просматривал. Смотрите, не-не-не, да нормально все, вот я его нашел. Смотрите, чувак вообще, я его видел в метро лично, а потом я начал его искать на YouTube и нашел. Просто как этот человек продает небесные фонарики. Может быть, при помощи его фонарика сгорел Новодевичий монастырь, кто знает. Нет, стоять! Стоять, у нас тут какой-то кач идет непонятный, вот так.
За тысячи, а может быть даже миллионы новых людей. Так что один небесный фонарик метра, высоты полметра шириной, стоит 100 рублей, 3 штуки за 200, 5 штук за 300 и 10 за 500. Кстати, очень круто их запускать, когда вы верите со своей любимой работы, после которой вы любите всех людей вокруг. Берете небесный фонарик, запускаете его в небо, и ваше напряжение, стресс и плохое настроение улетает вместе с ним. И вы будете радоваться, улыбаться целый день так же, как и я.
Просто чувак продает небесные фонарики.
И вы еще будете целый день улыбаться. Так что спешите, поднимайте руки. Я знаю, вы очень хотите, только держитесь. И подняв руку, вы сможете...
Ну, короче, сами потом посмотрите. Я же не могу это все время, это бред. Тут. Я должен говорить свой бред, потому что программа так называется. Не виноват. Ну, вы поняли. Это я просто к тому, как надо подходить к работе. Я бы предложил кого-нибудь у нас выгнать и взять этого чувака. Серьезно. Ты посмотри, как он фонарики продает за 100 рублей. Эти небесные фонарики! И вы будете веселиться так же, как я! Вот это подрыв! Вот эта тема! Вот это у чувака энергетика! А то сидят!
Давайте возьмем следующий звонок.
Что?! Все, небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Росгосстрах официально объявил о приостановке продаж полисов ОСАГО. При этом в компании заверили, что делают все возможное для продолжения работы в нормальном режиме. Вы знаете, что приостановили лицензию у Росгосстраха, и до этого еще у какой-то компании приостановили. Я пригонял Lexus, отдавал в Lexus, и они так пинали вокруг ходили, а потом выяснилось, пока они пинали, смотрели, что у них вроде бы как и нет страховки. То есть мне посчастливилось ездить на автомобиле, который стоил около 4 миллионов рублей без страховки. И я буду такой же веселый, как и вы. Я попросил в Лексе больше такого не делать. И, в общем-то, так может оказаться, что и у вас какие-то будут проблемы, наверное. Но я хочу спросить в первую, ну и, может быть, и в последнюю очередь, Росгосстрах. страх. Во-первых, меня бесит, что используется в названии этой компании ГОС, то есть государственный. Используется сам, сам миф государства. Используется, по сути, это же обман. Какой ГОС? Где там ГОС? Непонятно. Просто они называются Росгосстрах. А какой они ГОС? Они государственный страх? Что они? Да, государственный? Что такое, что они государственные? То есть государство приостановило за государство? Что, так, что ли, получается? Или что? Расскажите мне про Росгосстрах. Потому что я, серьезно, не хотел даже на эту тему говорить. Мне было неинтересно, ибо я в Росгосстрахе ничего никогда не страховал. Но что-то все вокруг ходят и говорят, Росгосстрах, вот так вот прям. Росгосстрах, там прям вот так вот. Поэтому расскажите мне, что это за Росгосстрах? Сталкивались вы с этими ребятами или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, сталкивался.
Да.
На 50 тысяч они мне все равно нагрели, я с ними судился два раза.
Так.
Во-первых, в Москве с ними никто судиться не берется. Только в области, в двух областях вот эта контора, две конторы есть, которые с ними судятся.
А почему Москва не судится?
А, говорит, это бесполезно, говорит, мафия. Мы говорим, ну просто отказываются, если не-не, как слышишь, Росгосстрах, не-не-не, мы ничего, ни адвокатура, ничего это.
Mm-hmm. Да, спасибо большое. Росгосстрах, сокращенная от Российская государственная страховая компания. Российская страховая группа, крупнейшая по масштабам, присутствует в регионах с собранным премием, активом и страховым резервом. Компания на протяжении длительного времени занимает первое место в объемах собираемой страховой премии в России. Бабок собирают больше всех. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Частная компания. Какого черта эти ублюдки используют название государственный ГОС? Почему эта долбанная приставка обманчивая есть? Росстрах. Росстрах. Лучше вот так вот. Просто через две С. Росстрах. Так они и должны называться, потому что это будет отражать вид их деятельности наиболее полно. А и ГОС не надо вставлять. Росстрах. Ты зарегистрировался в Росстрахе? Да ты что, с ума сошел? 7373948. Нет, не нравится тебе? Не нравится моя идея? Моя идея нравится. 7373948. Ты просто отнекиваешься. Тебе плевать, потому что я говорю. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Андрей. Да, судился с ними.
Да.
Был обладателем Kia Sportage новой, полгода машине. Меня мальчик задел, выезжал задом. Замял задний бампер, треснула фара задняя. Ну-ка, там еще там были повреждения. Мне они заплатили 7 тысяч. Меня это не устроило. И я обратился в суд. Сделал иск через юриста. Угу. Суд находится в городе Люберцы. Приходится, потому что юридический адрес Росгосстраха почему-то находится в Люберцах.
А потому что это самый загрязненный район Москвы.
Да, да, наверное. Я туда съездил пару раз, очень все просто. Там у них мальчик-юрист, и вы знаете, битком народу, и все судились с ними. Человек 30 было, у кого-то был ущерб на 200 тысяч, они платили 25. У одного был Lexus поврежден в лоб, он говорит, разбил его. У него каска, все, ему заплатили какие-то копейки. В общем, судились все. Но суд очень легко проходит. Мальчик подходит, заходит к судье, судья выслушивает тебя, засчитывает иск, и сразу же это, все удовлетворило. Они мне заплатили еще 25 тысяч.
Еще 25 тысяч?
Я еще их маленько нагрел.
Понял, спасибо. Лучше Росужас, пишет седьмой. Именно РГС, рекостные уроды! А именно они лоббировали введение ОСАГО, а сейчас от него пугаются, как черт от ладана. При этом получить справедливую выплату от них нереально, Николай из Перми пишет. Враки! Это фамилия учредителя, Гаспарян, кажется. Росгосмозга. Понятно, Саш пишет. То есть это страх. Вот так вот. Так, Саш написал. Росгосужас, Шура пишет. Что еще? Скоро заканчивается полис. Посоветуйте, какую компанию выбрать. Нет, Стас! Нет места рекламе в нашем эфире. Советую не выбирать никаких компаний. В топку их всех. Пусть сдохнут от безденежья. Пусть последние крохи доедают. Алексей, не хотите застраховать свою жизнь? Меня спрашивают. Я говорю, это намек? Я могу просто уйти. Может быть, да-да-да. Может быть, мне просто уйти. Отвратительная компания. Одни жалобы и проблемы с ней. Кошмар. Одни мошенники, 42-й. Малина, пишет третий. Чего малина? И про вино... А, это я понял. У нас были проблемы с смс-ками, и теперь что-то идет непонятное. 7373948. Вот сейчас уже можно писать смс-ки, они нормально будут приходить. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Марина. Я, к сожалению, тоже застрахована в этой компании.
К сожалению? Вы застрахованы или машина?
Я ни разу не попала в аварию никакой. И, в общем-то, не судилась с ними, но...
Марина.
За 7 лет Мариночка. Мне ни разу не дали скидку, хотя я никуда не попадала. Мне все время говорили, там, что-то придумала. Ну, а я такая инфантильная, говорю, да и ладно, бог.
Марина, да. Вы застрахованы или машина?
Да, машина застрахована в этой компании, но я не попала ни разу за 7 лет в аварию, и мне ни разу не дали никаких там скидок.
Твари, не дают скидок?
Вот.
Хотелось бы хотя бы получить скидку за то, что вы относите деньги в никуда. А вы каскуете машину?
Еще раз.
У вас каска?
Нет, у меня страховка обязательная. И все,
ОСАГО.
Я с ними никогда не судилась, потому что никаких не было там.
Обязательно она, как бы там никто скидок и не даст, наверное, никаких. Спасибо большое. Мэри, так.
Мариночка.
Значит, господи, что же это за клоун? Это про меня, ладно, не будем читать. Марина, это не Маша, говорит 32-й. Ну да, Мария, это Маша, Марина, это Мэри, все понятно. Но я человек простой. Это Рос... Хрень страх, пишет. Жулики 60-й. В Росстрахе вас надуют, обчистят и обуют. Даже по каске отказались, с тех пор мы их послали, больше не вспоминали. В общем, мы на них, пишет 200-й. Ну, типа, не заткнешь ты ее, пишет Кемал. А я и не хотел. Мне они тоже предлагали страховать свою жизнь, Николай говорит. Я им сказал, что как только я это сделаю, сразу же наступит страховой случай. Вроде отстали. А Ингосстрах, это другая компания. Мяу, пишет 60. Надеюсь, четвертая, потому что если четвертый, мужик, что-то надо делать с тестостероном. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Андрей. По двум страховым случаям судился с Росгосстрахом. Да, сначала небольшие суммы выплатили. Но нашел юридическую компанию, она называлась. Значит, и получил примерно 2,5 размера ущерба за счет... И судился я по своему месту жительства. Угу. Это был Подольский городской суд. По ОСАГО, по КАСКО можно предъявлять... по своему месту жительства. И здесь автомобилисты, владельцы полисов ОСАГО, получается, защищены все-таки законом о защите прав потребителей. И за счет неустоек законных можно отсудить достойную компенсацию.
Да, понял. Спасибо огромное. Хирург на ОРТ мочит хохлов онлайн. ACAB нам написал. ОРТ не существует, я даже боюсь представить, сколько лет. Вы имеете в виду Первый канал? Вруби Первый канал. Просто по приколу, что там делает хирург, я сейчас посмотрю и вам расскажу, если там что-то достойное. А если там что-то, кто чего достоин, кто чего стоит, кто фальшивый герой, а кто истинный воин. Мне РГС заплатил за бампер 123 рубля. И ваш приз 123 рубля 51. А у нас платят сразу по 5-6 тысяч, не глядя на машину. Мила из Нью-Йорка пишет нам. Кстати, напомню тем, кто не помнит, именно гендиректор этой компашки ездит на Роллс-Ройсе и плачет везде о великих убытках страховщиков, пишет Юрий. Так, и чего там? Что это такое? Это не Первый канал, найди нам. Найди. Я понимаю, что ты тоже, как и я, не смотришь телек. Я понимаю тебя. Ну там либо Эрнст, либо Масляков будет, либо Петр Толстой. Бокс, дай его бокс смотреть. Нет, ну еще, хватит меня отвлекать, я с людьми... Ты что делаешь? 7-3-7-3, ты человек или нет? Ты понимаешь, что мы тут... У нас беда. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да.
Я насчет Росгосстраха. Но его как 90-е годы и годы образовалась Россия. К этому бренду прибавили просто Россия. Она единственная была в советское время. Да, но скажу насчет компании... Тяжело выплачивать. Я сам в этой сфере 10 лет работаю. Так что вот так вот.
А тяжело они выплачивают?
Они выплачивают, да. Очень тяжело. Mm-hmm. А было хорошо, а потом что-то стали.
Что-то...
монополисты.
Ну, в какой-то мере, да. А если уж не в Москве-то полно всяких компаний, то в регионах, видите, у них самое большое покрытие. А почему пограничников никто не поздравляет? Пишет Сотый. Уже поздравили, Сотый. Все нормально. Можете закусить. Яровая передумала запрещать распространение названий и изображение наркотиков. Новость. А 379-й пишет, что такая есть новость. Где прочитали? Слушай, подожди. Яровая. Ха, не озимая. Значит, яровая. Я знаю, просто моей бабушке нравятся шутки про яровые озимы. Я знаю, я точно это знаю и поэтому так шучу. Значит, если есть еще бабушки, которым нравятся шутки про яровую и озимую, то, пожалуйста, напишите мне на смс-портал +7 925 48 948. Так, сев зерновых. Из законопроекта Яровой убрали запрет на пропаганду обезболивающих. И пока только так. Обезболивающих. Но с наркотиками, может быть, все будет вот так. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
По поводу Росгосстраха.
Да.
Прекрасно себя ощущаю в связи с тем, что было ДТП, ударили меня в левое заднее крыло. Общая стоимость ремонта составила порядка 15 тысяч рублей. Это мне посчитали в компании, которая будет заниматься ремонтом. Росгосстрах выплатил мне 4200, благо тому, что у меня есть очень близкий товарищ, который работает в независимой экспертизе. Он мне считает на 65 тысяч, делает мне независимую экспертизу. Я обращаюсь в Росгосстрах, они мне платят 65 тысяч рублей. На 15 тысяч рублей я отремонтировал машину, а на 50 тысяч мы провели выходные.
На 50 тысяч провели выходные. Да, я тебя понимаю. Значит, это я не... Вас я тоже понимаю, я всех тут должен просто понимать. О, да, на первом. Да это там говорили какая-то очередная там. Что-то ходит, граф потеет и всех спрашивает. Я это видел уже не раз. Только ради одного человека могу смотреть это шоу, а больше не смотрю ни ради кого. Все. Чего меня не зовут? Знаешь, почему не зовут меня? Что мне там делать? Потому что нечего мне там делать. Кто я есть? На страницах истории. Небольшая пауза с Росгосстрахом, который не гос, а просто Росстрах. Все понятно, и мы идем дальше.
Право знать. Говорит Москва.
Я люблю Эстонию. Я люблю Финляндию. За что я люблю эти страны? Посмотрите. Эстонские политики видят в беженцах из Африки и Ближнего Востока угрозу белой расе. С резким заявлением выступила глава партии Народного единства Кристина Ойланд. Она пишет в своем Facebook-пост, где называет чернокожих неграми, призывает начать общеевропейскую кампанию по сбору подписей против прибытия беженцев. «Я как белый человек... опасаюсь за судьбу белой расы», говорит Кристина Ойланд. «Я как белый человек опасаюсь за судьбу белой расы». Вот так вот оно должно быть, да? «Белый рейс». А? Неплохо, неплохо. Обожаю, эстонцы такие классные ребята. Они опасаются за судьбу белой расы. И слушают коррозию металла. «Белые волки сбиваются, все! Только тогда выживет род!» Дальше. Меж тем финские политики довольно резко высказываются по поводу переселенцев. Высказался по поводу переселенцев депутат городского совета Хельсинки от националистической партии «Истинные финны». «Истинные финны». Как я люблю националистов, они такие клевые. Всегда «Истинные финны». Недофины еще будут такие, полуфины. Он открыто предложил стерилизовать женщин, которые приезжают в рамках этих квот. Ну, в смысле, вот вы поняли, каких рабочих. Потому что слишком много у них детей. Хе-хей! Вот такая Финляндия, вот такая Эстония. Знаешь, меня пугает то, что Байкал в последнее время ездит по этим странам. Серьезно, она то в Финляндию мотнулась, в Эстонию, не знаю, моталась, не моталась. Не она ли распространитель идей этих всех белой расы? Она же ариец. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Ну так, у нас минутка всего, я спросить, как вам наши эстонские товарищи? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, но они это прекрасные люди. Вот, видите, как это самое, европейскость прет, так сказать, из всех щелей.
Да, это замечательно, согласитесь. Это, ну как бы вам сказать, это мультикультурализм в его проявлении.
Да, но на самом деле, вот это, конечно, шутки-шутки, но это абсолютно отвратительная вещь, с которой нужно бороться. И вроде как мы у себя в России это потихонечку вытравили, причем на примере Украины, наверное, посмотрев. Потому что вот за последние полгода, там за год я смотрю, что межнациональные отношения, они у нас в стране ну, скажем так, стали менее напряженными, с теми же самыми кавказцами, азиатами. Мы более-менее сейчас уживаемся, никаких проблем у нас нет.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. А, молодца, конечно. Она 356-й, мол, надо от сердца к солнцу ей. Вот, значит, торжество мультикультурализма, написал один из наших слушателей. Да, есть в этом что-то такое, есть в этом что-то мощное, по-настоящему мультикультурное. А знаете все почему, ребята? А потому что берешь и смотришь население Эстонии, понимаешь, что очень мало людей, очень мало людей. Берешь и смотришь Литву, Латвию. Эти маленькие страны с маленьким населением, они очень агрессивны ко всем иным. К России агрессивны, к беженцам они агрессивны, еще к кому-то. Просто потому что их мало. Это обусловлено их кровью. Кровь у них уже, они на кровном уровне, серьезно, они чувствуют, что их скоро не станет. А их не станет, потому что они кто? Европейцы они все, потому что. Потому что... Все, сейчас я мог продолжить эту мысль, сами продолжайте. Сейчас немного об истории. После этого новости, после этого вернемся. 16:06, четверг, май, день 28-й. Я Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Сейчас на солнце в Гальяново плюс 34. Хорошего последнего четверга весны. Эко завернул Леха. И так и написал, кстати, на наш сайт «Говорит Москва». И знаете, как принято у нас? «Говорит Москва»! Не, серьезно, я знаю просто, что так принято. Значит, дальше, поехали, дальше, все. Путин засекретил... О, господи! Путин засекретил данные о погибших военных в мирное время. В мирное время. Не в военное, а в мирное. Потери личного состава Минобороны в мирное время в период проведения специальных операций стали военной тайной. Президент Владимир Путин дополнил свой указ, который ранее распространялся только на военное время. Указ от 28 мая изменил закон 1995 года о государственной тайне, принятый еще во время первой чеченской кампании, которая также считалась спецоперацией, проводимой в мирное время. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог, как пишут в РБК, оперативно прокомментировать указ Путина. Спецоперации с участием военнослужащих Министерства обороны проводились в Чеченской республике и в Южной Осетии. В обоих случаях официальные потери были опубликованы. Так, генеральный штаб сообщил, что в ходе конфликта 2008 года на территории Грузии погибли 74 военнослужащих. Спецоперации последних лет на Северном Кавказе проводила МВД, пишут журналисты, чьи потери в перечень о государственной тайне не включены. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И начались, естественно, споры. И начали высказываться все люди, критики появились, говорят, это невозможно, мы должны знать, нас обманывают, там, солдатские матери. Кто-то начинает, офицер России начинает защищать и говорить, ну и что такого, зачем это вообще рассказывать? Ну и, в общем, вот он и вопрос возник, а что такого... А в чем проблема, а нельзя или что? Что вы в этом видите хорошего, что вы видите в этом плохого? 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, плохого ничего не вижу. Ну, вот я 2 года служил, у нас один повесился, а одному кисть руки оторвал на учениях гранатом.
Так.
Ну, как говорится, кому как. Ну, кто хочет узнать, вот узнает. А зачем все это выносить? Чтобы боялись опять в армию идти.
Вы говорите, что это сделано, чтобы люди, ну так, я по логике вашей, не боялись идти в армию. Может быть. Но вообще, мне кажется, каждый человек, который идет в армию, должен понимать, что он потенциально должен... Вообще, каждый человек, который живет, должен понимать, что он потенциальный мертвец. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Мы пришли в этот мир, чтобы уйти из него. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш, приветствую, Андрей, 80-й.
Здравствуйте, Андрей.
Так, а ведь, насколько я помню, существовало же, ну, если так можно выразиться, конечно, простите за мой французский, норма гибели личного состава на общевойсковых учениях. Но вот я же военное училище заканчивал, у нас озвучивали эти нормы. Если вот, если я сейчас не ошибусь, по-моему, до 0,5% личного состава допустима естественная гибель на учениях в мирное время, вот насколько я помню.
Ну, может быть, вы знаете, ну... Я не знаю, как это было раньше, но я поискал данные и посмотрел, что у нас есть, ну, вот за последние годы. Единственное, что я нашел из наших, это вот много было визгу по поводу 2008 года. Почему 2008 год? Потому что тогда появились такие публикации, что якобы у нас не боевые потери армейские, они выше, чем потери военных США в Афганистане. Ну, это правда так. У нас получалось, что погибает больше людей, не принимающих участие в боевых действиях, чем военных в Афганистане. Но при этом не говорилось, сколько не участвующих в боевых действиях американцев погибает. А их погибало в раза в два больше. У меня все данные есть, то есть если вдруг что-то будет нужно, я могу сослаться. Ну, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, то есть это такое дело постоянное, понятное. И всегда есть невоенные некие потери. Но почему именно сейчас закрывают эту тему? Почему именно сейчас президент принимает такое решение? Хотя, если, в принципе, открыть да посмотреть вот этот восхитительный закон, сейчас я точно процитирую, чтобы не соврать, как он называется, закон о государственной тайне, да, если вы посмотрите, он очень много раз уже редактировался, и, насколько я понимаю, ну, не редактировался, а вносились некие изменения, он совершенствовался. Вот, может быть, это очередная такая веха в совершенствовании этого закона, не знаю. 7373-948, пожалуйста, ваше мнение. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Александр, Москва. Да. Вот мое поколение очень много в Афганистан прошло, оттуда столько гробов проходило. А сейчас военная кампания на Украине, поэтому хотят скрыть. Людей хоронят, а как бы тайком делают, чтобы люди не возвращались.
То есть хотят скрыть некие потери, которые несет российская армия на территории Украины. Но официально...
Да, абсолютно верно. То же самое было, когда вот мое поколение, очень многие ребята прошли в Афганистан, у меня вот сосед сейчас служил.
Да, подождите, но в Афганистане мы официально принимали участие в боевых действиях в Афганистане. По поводу Украины позиция официальная совсем другая.
Тайком.
Ну, понятно. По поводу Украины позиция совершенно другая. Позиция такая, официальная, государственная. Никаких военных российских там нет. Ну, то есть, вот как-то так, понимаете? Официальная позиция государственная относительно Украины, никаких российских военных там нет. А если есть, то это добровольцы. Тогда я не понимаю, тут нелогично как-то все. 7373-948. Я бы понял логику, если бы мне сказали, а с какого вообще перепугу эта информация должна быть кому-то известна? Спецоперации, они на то и спецоперации, чтобы никому о них особо-то и не трепаться, и не рассказывать, кто сколько там потерь понес. Зачем вообще об этом рассказывать? Я начал задумываться и в эту тему как-то развивать мысль, и вспомнил учения, знаете, такие назывались «Снежок». На Тоцком полигоне в 54-м году, если я не ошибаюсь, проводились они. Маршал Жуков придумал место, где бросить бомбу. Вот говорят, и вы можете посмотреть, да, что участвовало там 45 тысяч человек. То есть они входили в гриб там и так далее. Они участвовали в инсценировке вот этих боевых действий на Тоцком полигоне. А по другим данным, 45 с одной стороны и 15 тысяч изображали противника. То есть разлет в 15 тысяч человек. Почему этот разлет есть? Ну, я так понимаю, потому что данные засекречены. Ну, потому что, ну, если бы данные были четкие и понятные, наверное, нам бы сказали конкретно там 45, 60 или сколько. Она говорит 45, ну, плюс-минус 15. Нам вот так вот говорят. Плюс 15, а может просто 45. И это вызывает вопросы. Потом, насколько я слышал, это по поводу тех спецопераций, а это разве не спецоперация, да, взрыв на Тоцком полигоне, вот, которые проводились в Советском Союзе, и вот по поводу Тоцкого полигона, особо никто и не знал, сколько человек облучены были, сколько человек погибли, не погибли в этих учениях, сколько мирного населения положили, не положили. Я в Оренбургской области жил, поэтому слышал рассказы даже очевидцев этих событий. Да, сейчас многие будут кричать о том, что да, там людей вывозили. Ну, якобы, да, вывозили, но, знаете ли, не всех вывезли, видимо, из ближайших районов. Была такая дана, например, людям команда. Мне рассказывали это очевидцы, абсолютно, вот в глаза. Лечь, занять место пониже, какой-то ров, еще что-то, и накрыться белыми простынями, ну, или чем-то белым. Ну, короче, надо чем-то белым накрыться, чтобы вот свет вот этот и так далее, он отразился, от белого отражается. Вот такая история. И люди, ну, ложились, накрывались простынями, взрыв. Взрыв прошел туда-сюда. Ударная волна идет два раза от взрыва ядерного. Все это прекрасно знают. Сначала отсюда, потом обратно она возвращается, потому что выгорает вакуум. Точнее, выгорает воздух, создается вакуум, и назад все идет. Ну, вы поняли. Такая штука. Знали вы об этом? Да вряд ли вы в Советском Союзе об этом знали. Знаете вы до сих пор о потерях, которые тогда были? Да вряд ли вы знаете. Ну, или, например, мы возьмем не учение «Снежок», а операцию «Тамблер-снаппер», например, вот такое. Вы знаете, она была в США, например. И все еще разные были учения на полигоне в Неваде. И люди входили в грипп, и влетали на самолетах, и все что угодно, и стояли с оружием, да, и сидели в окопах. То есть все испытания в те страшные годы, 50-е, когда ядерное оружие было недостаточно еще изучено, они проводились, ну не все, но были такие испытания, с людьми, с живыми абсолютно. Что мы знаем об этих испытаниях, кроме того, что да, было, сколько людей погибло, не погибло? Сколько людей облучились, как их лечили, сколько от этого погибло, у кого какая онкология, что мы знаем? Что-то мы, наверное, знаем. Что-то мы, наверное, вроде бы знаем, но вообще-то мы ничего не знаем. Поэтому, в общем-то, и возникает вопрос, а что конкретно здесь всех возбуждает? И для чего эта информация может быть нужна? Ну, то есть, наверное, человек прекрасно поймет, что его какой-то родной, близкий человек погиб в военных действиях, если он просто погибнет. Важно ли знать, сколько людей было? То есть я хочу понять, для чего эта информация может быть важна? 7373-948, телефон прямого эфира. И насколько это было... Раньше такая информация была доступна до 95-го года, до вообще, так сказать, образования Российской Федерации. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Олег, добрый день.
Да.
Слушать по поводу наших военных в Украине. Только не давайте никому там мой телефон. Есть там наши военные, у меня там просто русский там бежит. 3 месяца дома, 3 месяца там. Тоже типа самое учение свела, на самом деле там в Украине.
Ну вот, а как я охраняют... вам должен доверять? Я, конечно, могу вам поверить на слово, да? У меня есть знакомый, смотрите, вот сейчас, только не сохраняйте мой телефон. У меня есть знакомый, он говорит, нет наших военных на Украине. Пара-пара-пам. Пум, у нас абсолют, 3 месяца здесь, 3 месяца опять здесь, в России сидят, никуда не едут. Вот, у нас сейчас равная получилась фактология, никакая. В общем-то, в этом-то, наверное, и проблема. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, основная версия ваша — Украина, скрыть от Украины. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да, пожалуйста, Наталья.
Ну, и, во-первых, я считаю, что сейчас слишком много визгу по любому поводу. По любому. Вот что ни случись, начинается визг, и каждый начинает бездоказательно трепать. А так, вот есть у нас
Наталья.
На Украине нет. Вот для этого и скрыли.
Наталья.
Потому что
Наталья.
Масса всяких учений.
Наталья.
Масса всего.
Ой, Наталья,
да,
мне нравится, когда люди заряжены так идеей. Слушайте, Наталья, скажите мне честно, у вас есть дети?
Да, есть.
У вас взрослые дети?
Да.
Мальчики?
Мальчик, да, был. И, вернее, он есть у меня, да, он пограничник.
Пограничник.
Кстати, с праздником.
Да, с праздником.
Товарищ пограничники.
А вы не боитесь за него? Вот, что, раз,
я боялась, он меня срочно отслужил. Так. И был он, кстати, в такой ситуации, когда мог умереть.
Так.
Да, потому что поймали этих самых нарушителей.
Угу.
И ему в живот смотрело ружье.
Так.
Ствольное. Да, мне было страшно, но я могу сказать только одно. Я очень гордая мать, потому что мой сын побывал в такой переделке, и он знает, на что он способен. А когда вот всякая вот шушера звонит и говорит, наши военные есть на Украине, бездоказательно. И когда об этом говорят мужики, вы знаете, ну просто 2 пальца в рот. Ты если говоришь, ты докажи.
Если ты говоришь, докажи. Я понял. Спасибо большое. Я просто подумал, вдруг у вас не было детей, нет, у вас сын. Сын пограничник, срочно отслужил, и так далее, и так далее, и так далее. Вы говорите словами матери, у которой сын военный. То есть я, может быть, хотел вас подловить чуть-чуть, какие-то нитки найти, ничего такого. Что еще здесь? Может, это связано со спецоперацией против Исламского государства, говорит Сергей. А зачем? Зачем? Я не понимаю, зачем эту информацию было когда-то обнажать, потому что она была обнажена когда-то. То есть ее придумали, говорят, а давайте будем рассказывать. Вот мы в 95-м году мы рассказывали. Но, честно говоря, в 95-м году много чего было. И опыт наш на молодой России, он не всегда был позитивный. И нужно ли эту информацию куда-то сливать и рассказывать? Не знаю. Но вот у США такая информация есть. Ее найти можно. Заходите, в общем-то, на сайт соответствующий оборонный. И, собственно, информацию эту можно найти. И распечатки в интернете есть. Пожалуйста. У некоторых армий даже численность неизвестна. Даже численность неизвестна. Что ты хочешь? Посмотреть хочешь? Сейчас, погоди. Вот на, смотри. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да.
Знаете, я во многом солидарен с предыдущей вашей звонившей женщиной, которая с пограничным.
Так.
С праздником поздравить. Мне кажется, очень много инсинуаций идет, и путем вброса ненужной информации, либо заведомо ложной информации, происходит манипуляция сознанием.
Для так того, объясните, было, а что этот закон что-то поменяет, что ли?
А можно привлечь людей к тем, которые занимаются манипуляцией сознания на основе подлогов.
Ну, так их можно и сейчас за клевету и привлекать как угодно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, ситуация, как, например, с московским метрополитеном. В прошлом году умерло 85 человек, точно не помню сколько, но по этому поводу...
Что-что?
Было, в прошлом году умерло в московском метрополитене 85 человек. В связи с задымлением, то ли терактором, я уж не помню, что там было. В связи с этим были уволены... большое количество руководителей, потому что общество это знало, обществу это важно, обществу это интересно, это бурление. По поводу ГАИ сейчас тоже идут огромные вопросы. А вот что вы делаете на дороге, ребята, если у нас умирает там по 12 тысяч человек, да, в год? Соответственно, сейчас государство пытается отгородиться вообще. Никто не будет знать, куда они кого направляют и кто где умирает.
А можно я тогда вопрос задам? Вот я вопрос задам, серьезно. Смотрите, вот метро, вот реагирует общество якобы и что-то там делается. Вот, вы говорите, полиция, например, мы реагируем. А что-то в лучшую сторону меняется в том же самом метро?
Да, меняется. Скажем, возьмите мотоциклистов, да? Всегда... любая авария автомобилист с автомобилистом не освещается никак. Мотоциклисты, как меньшинство национальные, держатся друг за дружку. Массово съезжаются на место аварии, ДТП. И вы знаете, огромные вот сейчас скандалы, инциденты с чеченами, там, иностранцами, да, там, из ближнего зарубежья, которые не уходят благодаря массовому освещению в СМИ и подниманию вот этого бурления среди общества.
Вы знаете, у меня есть другая теория на этот счет, ну, как бы мысль, я сейчас попробую ее объяснить. Бурление в СМИ, если оно не нужно, его не будет. У меня есть такое ощущение, вот смотрите, есть, например, вы, например, серьезный человек. Есть другой серьезный человек, он руководит, ну, например, метрополитеном. И, например, он явно косячник. Вот явно косячник, но он серьезный. Ну, то есть у него есть связи, все дела. Формально просто подойти к нему и сказать, пошел вон, нельзя. Ну, невозможно, он серьезный человек, за ним стоят другие люди. А вот если будет какой-то косяк за ним, и этот косяк раскрутить, то тогда пожалуйста. У меня все-таки есть ощущение, что при желании замять какую-то историю, история заминается очень быстро и реактивно, просто вообще, без всяких... Но если это только не история, как вы действительно привели пример, метрополитен, еще что-то, когда скрыть невозможно, просто невозможно. А так, любую историю при желании можно замять, и любую историю при желании можно раскрутить. Сплевой абсолютно, до масштабов какой-то вселенной, и вы все будете об этом говорить. Вот есть такое ощущение просто, понимаете? Хотя, может быть, я и не прав. Езжу каждый месяц, гумку сопровождаю. Ответьте на мой звонок, говорит Александр. Да, пожалуйста, Александр, вы просто же не один звоните. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здрасте, Алексей, да. А вот вы служили в армии, скажите?
Нет.
Вот, а журналистом вы работали, правильно?
Да.
Да, и вот вы понимаете, вот люди, ребята молодые гибнут, будучи солдатами, гибнут, будучи журналистами. Так. Понимаете, а вот сидите там за микрофоном и так просто об этом рассуждаете. Я считаю, что, конечно, надо говорить живой о том, как гибнут люди.
Я просто рассуждаю, потому что я о всем просто рассуждаю. Я не понимаю, зачем сложности какие-то изображать и ханжествовать, да? Потому что все на самом деле в жизни довольно просто. Вы тоже пока еще не мертвый. И что-то звоните мне в телефон и тут и заявляете что-то, пожалуйста. Живой, здоровый, невредимый. Я хочу понять, и почему я об этом говорю, зачем эта информация нужна, что она дает и что она может поменять в нашем там сознании, еще в чем-то. Вот мы знаем там, например, невоенных потерь в год, вот в 2008 году, я сейчас вам скажу, чтобы не соврать, у нас было их 200... Нет, нет, неправильные цифры называю. Куда вот оно делось? Я вот тебе бумажку давал, дай мне сюда бумажку. Молодец. Значит, смотри, 2008 год, 471 военнослужащий погиб. Все. Это не военные потери. 121 них жертвы несчастных случаев, 50 лишились жизни, нарушение правил дорожного движения, эксплуатация, 26 убили по неосторожности сослуживцы, неуставные отношения, трагический результат, 24 погибших, 231 воин покончил жизнь самоубийством. То есть большинство просто себя убивает. Ну, что это нам даст? Ну, да, хорошо. Мы будем знать. 500 человек погибли в результате там... смерти не на войне. И это самоубийцы. Их, например, там, ну, 500, 200, 300. Дальше что? То есть мы можем поднимать тему того, что, а с чем связан суицид в армии, да, и так далее, и так далее, и так далее. Чего мы раньше его не поднимали? Все эти годы, эти цифры, вот, пожалуйста, они, бери, смотри, никаких вопросов не возникало, никто особо об этом не говорил. А сейчас оказалось, что это самые важные цифры, на которые мы все опираемся, и без них никак нельзя. Мне кажется, вот это очередная, знаете, иллюстрация к фразе «запретный плод всегда сладок». Запретный плод. И вот сейчас вот запретили, я не понял, зачем. Я вообще не врубился, зачем. Но запретили. И теперь это стало очень интересно. До этого никого не парило. Никого. Ну, может быть, только там общество солдатских матерей. Их всегда, потому что волнует это все. Понятно? Мать волнуется за ребенка. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей, это опять Олег. Слушай, там женщина говорила про... Докажи, что наш там... Я вам сейчас буквально там на пару слов... Сейчас вам докажу, что там наши российские войска.
Ну, слушайте, нет, это никому не надо. Я, поймите меня правильно, Олег, да, вот я, вы человек слушающий, да, и я человек слушающий, говорящий, говорящий. Вот поймите меня правильно. Вот я же не спрашивал вас, есть там войска или нет, да. У нас этот вопрос ставился уже миллиард раз. От него, типа, подташнивает даже немножко, понимаете? 7373-948. Там есть целая миссия ОБСЕ, которая должна доказывать, что есть или нет. Они ничего не могут найти. Сегодня появилась новость о том, что якобы видели тяжелую технику и с той, и с другой стороны. Что это за новость? Это новость ни о чем. О том, что регулярные армии, что вот тут прям взяли, и Москва туда пошла, понимаете? Такого нет. Ну, такого нет. Потому что понимаете, что такое регулярная армия Российской Федерации? Вторая по мощи своей, в принципе, в мире. Вы можете это вот просто даже Википедию открыть и посмотреть. Вторая за США. Что будет, если она пойдет на Украину? Украинские военные не могут отбить аэропорт у, по их мнению, сепаратистов и террористов. Лохи. У них армии нет, вы поймите правильно. То есть говорить о том, что регулярная армия России воюет где-то там, на территории Украины, это вообще смехотворно. Потому что Украину пройти за день можно. Просто и все, ее нет. Вы же прекрасно видели, как наша армия действовала в 2008 году, когда надо было. И долетели до нужных аэродромов, и нормально все сделали красиво, и все погасили желание воевать у грузин. Моментально, 3 секунды. Вот так действует армия. Это 2008 год. А у нас сейчас программа перевооружения, все дела, уже сколько лет идет. Вы чего? Ну, то есть, если там есть какие-то ребята отдельные, то, наверное, есть. Никто этого и не скрывает. Там и поляки есть, и, пожалуйста, кто угодно из Европы. Они все едут. Вон, у меня есть человек, серьезно, мне написал слушатель, так и так, я поехал воевать в ополчение, вот, передайте всем привет от нас. Чего ж человека сподвигло туда поехать воевать? Сподвигло, захотел, нравится ему, хочет он воевать, хочет убивать, может быть, защищать. Мало ли, да? 7373-948. Серьезно, прям вот слушайте. При том, что я посмотрел историю сообщений, он мне и раньше писал. Ну, писал там просто там, по приколу, там, вот музыка такая, а вот это что за песня, а скиньте мне, я там скину, например, ему что-нибудь. А тут раз, я воюю уже там где-то там на юго-востоке Украины, думаю, с чего, как? Парень обычный, фотографии обычные, ничего такого. 7373-948, ничего удивительного, во всяком случае. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Василий.
Да.
Тут вам мужчина серьезно звонил, он чуть ошибся. Чечня же осталась в составе России, это не ближнее зарубежье, как он сейчас сказал.
А, он назвал Чечню ближним зарубежьем, я это пропустил, видимо, мимо ушей. 7373-948, ну, может быть, есть люди, которые до сих пор этого хотят. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Да.
Александр меня зовут.
Да.
Ну вот зачем он выпущен, это дополнение к закону о гостайне? Возможно, что это к обострению ситуации на Украине. Угу. Вот если, ну, предположим, раньше был северный ветер, то возможно, что будет с нашей стороны северный какой-то ураганный ветер, да, северный ураган, и тогда уже будут большие потери, которые уже придется скрывать.
Придется сказать, а зачем их скрывать? Почему не сказать, мы сейчас вас всех укатаем и встать с колен?
Мы не можем признать, что наши войска там есть.
Они есть?
Ну, спецвойска есть. Мы же говорим о спецоперациях.
Спецоперациях. Спецоперация проводилась в Крыму, да, безусловно. Там была спецоперация, помните? Зеленые человечки, так называемые, или вежливые люди, как придумали им другое название. Это такой некий, ну, не аналог, ну... Сами понимаете. Вариант. В свое время Грозный хотели взять за 2 часа. А вы говорите армия, говорит Павел. Слышал я рассказы по поводу того, как брали, не только брали, и не брали некоторые города в Чечне. И слышал я рассказы военных, что запрещали брать города. И они стояли вокруг этих городов, взятых в кольцо, как придурки, пока оттуда не выйдут боевики. Вот я слышал такие рассказы иной раз. Не знаю, правда или неправда. Вот. А ему здесь же речь идет о том, что у Порошенко... И вы знаете, как относилось мировое сообщество относилось к России за Чечню. А как сейчас мировое сообщество поддерживает Порошенко изо всех сил и только подливает масло в огонь в его военных действиях. Давайте сейчас сделаем... что сделаем? Новости, после этого продолжим. Кимура написал, знаешь, что наши солдаты и спецы воюют на Украине и лжешь, играешь в дурачка. Вот увидишь, как лицо твое покроется язвами и струпьями, как у Дориана Грея, а жаль. Это скорее как у Ющенко, во-первых. Во-вторых, у Дориана Грея портрет покрывался. В этом была его фишка. Портрет такой гнил весь. А Дориан Грей был молодой, красивый и потрясающий. У меня просто есть портретик, он спрятан. Я не знаю, что наши войны, если они там и воюют, на Украине, что они там воюют. Ибо я не был там. А все, кто сидит сейчас на диване и попукивает, и считает, что он знает что-то, не надо мне тут гнать пургу. Собирайтесь тогда, езжайте, поезжайте даже, по правилам русского языка, поезжайте и рассказывайте всем. Снимайте видео, выкладывайте в блог. Я верю международным наблюдателям в какой-то мере, хотя и им доверия, наверное, большого нет. Вот. Я верю тем ребятам, которые мне пишут ВКонтакте, где-то еще, которые там. Вот один из людей мне сейчас написал, что я еду, например, тоже в скором времени в ДНР и ЛНР. Вот на СМС-портал человек пишет. Я им верю, я их спрашиваю. Они говорят, регулярных нет. Ребята есть. Ребята есть. Некоторые уходят в увольнение и едут. Ну, то есть здесь, например, служит человек в России, ушел в увольнение, поехал. Ну, как-то так. Ну, хочет он, это его желание. Ну, что? Что я могу с этим сделать? Вот, спрашиваю, ребята, есть вот реально наши войска или нет? Они говорят, регулярных нет. Желающих полно. Но желающих понятно, почему полно. Потому что у кого-то родственник есть на юго-востоке Украины. У кого-то родня вообще вся на Украине, да? Что одна земля наша. Кто-то за русскую идею идет туда борется. Кто-то против фашизма, кто-то потому что любит воевать. Смотрели фильм «Майор Пейн», да? Я уже 3 дня никого не убивал. Вот, кто-то едет туда убивать, потому что он привык убивать, он машина убийства, настоящий военный. Знаете, синдром есть такой у военных. Они не могут пристраститься они не могут встроиться в обычную жизнь, им нужно все время воевать, им нужно все время принимать участие в неких конфликтах военных. Туда едут эти люди. Они могут быть из России, могут быть из Казахстана, они могут быть еще из какой-то страны. Понятно, что из России их может быть много, потому что мы граничим с юго-востоком Украины, да. И плюс к этому Россия восприняла, и я имею в виду сейчас не государственную машину, да, потому что государственная машина, по мнению многих, могла бы и поактивнее участвовать в событиях на юго-востоке Украины, и уж сколько требований было от вас, чтобы ввели туда войска, или хотя бы там миротворцев, еще кого-то поставили. Ничего это услышано не было. Если с Крымом все было четко, быстро и понятно, с Юго-Востоком все ни черта непонятны. И более того, есть такое ощущение, что Юго-Восток никому особо-то и не нужен из-за власть имущих. Есть такое ощущение. Ну вот, ну как-то вот в целом вот так, наверное. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. А кто-то просто поживится, говорит Гурец. Ну, наверное, есть и такие люди. Что еще? Ерофеев, Александров четко заявили, что они действующие военные, говорит Иван. Я понимаю, Иван, понимаете, что такое уйти в увольнение, вы понимаете или нет? Понимаете, что и действующий военный может попасть на территорию Украины сейчас. В отпуск пошел действующий военный. В отпуск пошел, поехал на территорию Украины. Что вы будете с ним делать, с этим человеком? Пошел, захотел. Хочет побиться, хочет применить свои навыки. Вы же понимаете, вот когда я говорю, нужно ли вводить войска там, или кто-то из вас говорил, на юго-восток Украины, и вы все говорили, да, вы понимаете, что среди вас есть военные люди, которые сидят, и у них чешутся руки уничтожить врага. Они сидят и говорят, черт возьми, когда Шойгу нам даст этот шанс? Когда Владимир Владимирович Путин даст нам приказ убивать этих ублюдков? Когда нас погонят туда? А их не гонят. Они говорят, да в задницу, говорит, все. Беру отпуск, валю туда. Пацаны, кто со мной? Мы с тобой. Все, за Россию, за Украину настоящую. Погнали. Все, как вы их... Расскажите мне, как вы будете их останавливать. Расскажите мне, пожалуйста. Как ситуация вам такая? Действующий он военный. Он может быть действующим, может быть не действующим военным. Может быть в прошлом военным специалистом. И так далее. Ай, что еще здесь? Кто отменил статью о наемничестве? Пожалуйста, 96-й. Вы меня спрашиваете, или это риторические вопросы? Это не вопрос вовсе. Давай что-нибудь веселее, говорит 85-й. Ну, не все темы 85-й должны быть веселые. Конечно, они сказали, что они действующие военные, под пытками, чего только не скажешь. Пожалуйста, еще один момент. Да, может быть и так. Если доброволец оплачивается государством, то государство принимает участие в войне. Попробуйте оспорить. А может, ему не... Подождите. Оплачивается в каком плане доброволец? Каким государством? У нас, Джей-Джей, есть какие-то доказательства того, что кто-то туда куда-то чалит какие-то бабки? У меня нет. Если у вас есть, ну, выкладывайте. Давайте обнародуем это все. Только чтобы это были доказательства, а не Филькина грамота какая-то. Что еще здесь? Козлу, который гадит на Россию. Моя жена украинка-киевлянка. Ненавидит Киев. Хохлов за войну в Донбассе. Вчера после сюжета о погибшей девочке в Горловке ее братики рыдала в голос, пишет полковник. А разве действующий военный имеет право без решения чести куда-то ехать воевать во время отпуска? Может, и не имеет. Я вот могу задать вопрос это только действующим военным. Имеете вы право на это или не имеете? Если не имеет, ну, давайте предположим, не имеет он такого права. Его не отпустили. А он говорит, да чихать я хотел. И поехал. Сам сказал, я поехал, куда-то отдыхать, в Крым я поехал. И говорит, в Крым дело хорошее. Поехал он в Крым, но не доехал. Или переехал, наоборот, с Крыма туда, вверх поднялся, да, на юго-восток куда-нибудь. Все. Что вы будете делать? Как вы будете его остановить? Что? Ну, то есть вот какие-то такие дела, понимаете, вот такие вот штуки. Наверное, есть какие-то возможности. Можно изыскать при желании. При желании же все можно сделать. Если человек горит этим, на этой идеей. Где и когда количество умных людей превышало или хотя бы равнялось количеству дураков? Нигде и никогда, Магомед, я думаю. Что еще? Нет референдума в Донбассе о присоединении к России. Отсюда и непонятки, говорит 8-й. Ну, может быть и отсюда. Может быть, и отсюда. Их сведомых не переубедишь. Сектанты, Абдул-Хамид. Я никого, Абдул-Хамид, не переубеждаю. Я не беру на себя даже такую ответственность пытаться кого-то переубедить. Я скорее рассуждаю, мне это интереснее. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня Андрей зовут.
Да.
Вот я в подтверждение ваших слов, когда вот была Вторая Чеченская война, мой брат служил в регулярной армии. И его туда не отправляли, он по собственному желанию написал и поехал. А сейчас он хотел поехать на Донбасс, но уже трое детей, как бы жена нет.
Ну, если бы не было трех детей, он бы поехал, да?
Да, конечно.
Поехал.
Я бы поехал, если не было детей.
Ну, вот, пожалуйста, вот еще один человек, спокойно. А у кого-то нет детей. Кто-то вояка, кто-то прошел Чечню, первую, вторую. Ох, забыл, как называлось. Помните, Гюрза был такой? Рома Гюрза, по-моему. Да нет, или как же его звали? Господи, вспомните, были ребята, такой отряд головорезов наших в Чечне воевали. А они просто по кайфу, им нравилось убивать. Им нравилось убивать. Они были такие вот головорезы, про которых надо снимать боевики. Они говорят, я не могу, я поехал домой, ой, тошно там, надо сюда, здесь настоящая жизнь, там не жизнь. Все, и едет убивать. 7373948. Напомните, как его звали? Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Москва?
Да, пожалуйста.
Можно к Алексею?
Так мы сразу в прямом эфире, что вы так долго? Пожалуйста.
Николай.
Да, Николай.
Я вот по вашей теме...
Так.
Я считаю, преступление, если государство не участвует там своими людьми.
Ну, не участвует.
Говорить об этом ни в коем случае нельзя.
Почему?
Если в международных там каких-то нарушениях.
Ну, я понимаю. То есть мы должны все вместе быть единым неким механизмом и ни в коем случае об этом не говорить. Может быть, ну, кто-то, знаете, с каких-то общегуманистических подходов, кто-то ненавидит Россию, кто-то ненавидит власть в России, кто-то ненавидит российскую армию, кто-то считает, что нужно пойти по пути, не знаю, сдачи власти американцам, потому что они нам новый мир построят. Это же нельзя просто так всем сказать... Так нельзя, и все-таки хорошо. Кто-то с этим соглашается, кто-то не соглашается. Я, может, с вами соглашусь. Мне кажется, странными ребята, которые выкладывают в интернет, русские ребята выкладывают в интернет какие-то там передвижения колонн российской армии. Зачем вы это делаете? Такое чувство, вы не понимаете, что вы этим только вредите. Но люди есть. Просто такое поколение. Ну, не знаю. А по поводу Гюрзы, это Ефентьев. Алексей Викторович Ефентьев, вот знаете, советский, российский офицер, по кайфу просто ездил убивать, по кайфу ездил воевать, ему нравилось. И вы думаете, мало таких ребят? Ну, таких, наверное, меньше, чем большинство, но в целом, вот этих ребят, которые хотят повоевать, да множество, великое. В чем, как вот знаете, чем занимается военный? Вот если бы я не видел, чем занимаются военные в, знаете, такой городок военный есть закрытый, но мне приходилось видеть. Тотская 2. Вот сегодня мы говорили уже про взрыв и так далее. Если бы я не видел, чем это занимается. Ну, в основном они сидят. И это было раньше. Сейчас у них учение есть. Это круто, их поднимают на учение, у них есть чем заняться. Сидят, бухают. Все, получают деньги. Сердюков в определенный момент сделал так, что зарплаты стали хорошие. Хотя Сердюкова ругают, многие его, армейцы, хвалят, потому что зарплату хоть нормально и сделал. Вот. Сидят, бухают люди, все. Сейчас вот у них начались военные учения, они начинают хоть что-то там вспоминать, кто-то чему-то учиться, и это нормально. И вот этот человек, который всю жизнь сидит на месте, и он говорит, я боец, я защитник, а ему в каком-нибудь пьяном разговоре говорит, чмошник ты, не воевал. Вот как он вообще, он выбрал профессию, война, убийство, защита. И вот реальный шанс под боком испытать себя. Он, может быть, всю жизнь хотел. У моего отца был друг, дядя Шурлуконькин такой есть. Может быть, кто-то с ним вместе служил в Афганистане. Может быть. И вы услышите, и вам будет приятно. Вот, а насколько я знаю, он сейчас живет, по-моему, не в Туле. По-моему, а может быть, и в Туле. Вот. Смысл какой? Человек... С самого раннего возраста хотел убивать. Реально убивать. Дайте мне автомат, я хочу убивать. Поступил в Суворовское, по-моему, училище какое-то, если я не ошибаюсь. Так получилось, где-то они были на каком-то, ну, ты там, не знаю, выезде. В палатке, в которой он спал, на эту палатку наехал грузовик, перелом у него был. Все, в армию якобы не так годен был, как можно было, с некими допущениями. Все, человек деморализован, не знает, что делать. Отец ему посоветовал, отец у меня врач, он говорит, поступай вместе со мной на врача, через врача потом туда попадешь в армию, как врач, а там потом просто будешь в вылазки ходить, ты же хочешь воевать? Он сказал, классная идея. Человек, если я не ошибаюсь, с красным дипломом окончил медицинский, да, ну, университет, там, университет, академия, я уж не помню, как это правильно называется в те времена, институт, наверное, это называлось тогда, вот, и все. И пошел воевать, и Афган прошел. И это для него было смыслом жизни. Я помню прекрасно, когда мне было очень-очень мало лет, он брал Библию в руки, Библию детскую, где был нарисован пастух. И он уже прошел на тот момент, естественно, Афганистан, и он говорил, видишь этого дядю? Я говорю, вижу. Таких бей. Таких бей! Я говорю, почему? Бей их таких, это дух, он говорил. Вот, он говорил это, конечно же, в шутку, понятное дело. Все весело смеялись, у меня были там квадратные глаза, потому что я был совершенно ребенком. Потом он мне подарил тельняшку свою. И все, и больше я его никогда не видел. Никто никого не хочет убивать, что за бред? Ой, дяди, написал, что никто никого не хочет. Позвоните мне, люди, которые хотят убивать. 7373-948. Люди, которые хотят убивать, войны, кишки, хотите намотать эти кишки на штык. 7373-948. Есть такие люди, которые хотят вот убивать? Алло, здравствуйте, давайте. 7373-948. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Здравствуйте.
Вы такой? Вы хотите убивать?
Убивать знаете кого? Кто деньги дает на эту войну, вот того бы я хотел бы убивать.
Вот, видите, вот он пошел, кровожадный человек. 7373-948. Давайте так, кто убивал и хочет продолжить? Я имею в виду, сейчас нужны нам военные люди. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло, добрый день, Алексей.
Да.
Вы, наверное, знаете такого полевого командира Моторолу.
Да.
Вот как-то раз он сделал объявление, ну, скорее такое приглашение всем русским воинам, русским националистам приехать на Донбасс и проверить свои вот идеи, как говорится, подтвердить свою вот эту идеологию защиты русских.
Угу.
Вот самое главное, из партии «Наши», «Молодая гвардия», туда не приехал никто. А приехали нацболы, ребята, которые прошли и репрессии, многие из них сидели, вот лимоновцы.
Угу.
И они действительно доказали с оружием в руках, и они доказали, что их идеи не треп, не пустота.
Не треп и не пустота. Я вам даже больше скажу. Есть такой знаменитый тост Сталина за русский народ в двух версиях. От стенографистки и от газетной версии. Она вымарана немножечко была. Можете посмотреть, чем он интересен. Тем, что Сталин там говорит об основополагающей роли русского народа в победе над фашизмом, над фашистской Германией, над врагом и так далее. И он говорит, русские там главные, все остальные помогали, но русские главные. Многие исследователи считают, что таким образом Сталин отметил роль русского национализма в победе над фашизмом. То есть национальная идея, национализм, не какой-нибудь там не нацизм, не подумайте, да, какие-то странные формы, не фашизм, а национализм, он в какой-то мере, конечно, русским людям присущ, и, наверное, в какой-то мере позволял русским людям не отдать своих земель никогда никому. Ну, то есть просто по возможности. Вы можете посмотреть «Страны коллаборационисты», посмотрите. Там же Европа вся сдалась. Некоторые спрашивают, почему до Берлина надо было идти, надо было остановиться на своих границах. Нет, там вся Европа уже фашистская была в определенный момент. Вот, вы посмотрите, как страны сдавались. Россия не сдавалась и никогда не сдастся. Это невозможно. Почему? Вот некоторые считают, что потому что очень сильна национальная идея, именно национальный дух. Но национализм наш, это вообще тема слишком широкая и слишком опасная, чтобы о ней говорить там в 3 минуты, да, надо в этом плане дольше будет говорить. Я убиваю каждый день в Left 4 Dead, пишет Аскер, а я иногда хочу убить свою жену. Это все юмор, ребят, я вам говорю о серьезном абсолютно. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Смотрите, командир таджикского ОМОНа уехал в Сирию воевать на стороне исламистов. Был такой Гулмурод, смешно, да, Халимов, командир ОМОНа МВД. Достаточно, наверное, хорошо он мог жить, в принципе. Командир ОМОНа, МВД, в Таджикистане. Я думаю, чуть поработал бы и золотую какую-нибудь ему статую поставили. Все, в ИГИЛ пошел. За ИГИЛ будет воевать, биться. Таджиков России он призывает вместе с ним идти в ИГИЛ. Исламское государство. Все, свихнулся человек. Бывший, пожалуйста, вам. Сотрудник правоохранительных органов. Да не просто сотрудник, а командир ОМОНа, спецподразделения. А вы мне говорите. Пожалуйста, вот эта новость свежая, сегодняшняя. Пожалуйста, берите, читайте. Берите, читайте. Чужая душа потемки. Че там человек каждый думает в своей голове? Без понятия. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуй.
Да.
Я пограничник.
Да.
Вот у меня сегодня праздник.
Да.
Вот, поздравляю всех ребят, которые служили со мной, которые сейчас служат, которые
так.
До меня служили. Вот. В общем, служил я 93-95 год. Вот, и попал волею судьбы на таджико-афганскую границу.
Угу.
Вот. С
служить. И попал, вот, как ни странно, по собственному желанию. Угу. Вот. Как все это происходит? В общем, дают такую военную подготовку, то есть не считать гонять. Я, кажется, в учебке попал непосредственно в ВМГ, мотоманеврную группу, город Светогорск, Выборгский погранотряд.
Так.
Вот. В общем, такую подготовку, то есть вот каждый день вот бегом мы наматывали в общей сложности 25 километров. Без, ну, вот. Плюс стрельба, плюс это, и ты в себе чувствуешь такую энергию, такую силу, что да, вот, ее по молодости охота выплеснуть.
Выплеснуть. А выплеск может быть разный. И выплеск это может быть в том числе агрессивный. Спасибо вам, вас с праздником, потому что сегодня, да, день пограничника, действительно отмечаем. Я 57 душ отправил к праотцам. А в сортире тараканов еще много. Не знаю, о чем писал 356-й. Юмор это или правда, тоже не знаю. Вчера хахлы сожгли наш российский флаг на трибуне. Сожгли. Да, смешно. Матчи Севилья-Днепро. Эти псы из УЕФА сделали вид, что ничего не видят. Хорошо, хоть поляки их отлупили немного. Дуся Агрегат, так подписался наш слушатель. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Зовут Александр.
Да, Александр.
Да, я хочу вот сказать, что, Алексей, на улице Мусаджалили я вот живу, и там такая речка вонючка течет.
Ну.
Там так дико пахнет по ночам с нее, что хочется кого-то убить или себя.
Ну, я понял. Нет, вы, ребята, все не понимаете, да, спасибо огромное. Вы такой же, как и я. Вы не понимаете, что такое убить. Я реально просил звонить людей, которые понимают, что такое убивать. Которые убивали. Не вот эти вот наши ваши заморочки, да, мы прикалываемся тут. Я этого готов убить за то, что он там. Готов убить людей, которые пердят в лифте. О, ха-ха-ха, все смешно и понятно, да, там. Никогда не пердите в сауне, таких людей надо убивать. Это понятно, это громкие слова. Я о серьезных людях сейчас говорю, которые лишали жизни. Понятно или нет? Лишали жизни. А у них есть ощущение, чуть другое сознание. Есть ощущение, что они чуть-чуть другие. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Денис.
Да.
Знаете, я бы вот хотел сказать такую вещь. Хотеть убить и мочь убить — это две разные вещи. Даже если вот без шуток, да, вот как там вот в лифте кто там гадит. Там,
ну да, я поэтому и прошу спросить, то есть, точнее, позвонить людей.
Я вот бывший военный, держал в руках оружие, но, честно, я сам никогда не убивал. И боюсь, что даже при определенной подготовке, которую я имею, наверное, бы сразу бы и не смог убить. Вот могу сказать одну вещь, да, вот чем немецкая армия в Первой мировой войне взяла, да, у них подготовка солдат была другая. Они, когда готовили своих солдат, они выскакивали за куб и видели ростовую мишень в виде человека и стреляли в нее. А все остальные, как бы, да, по круговым мишеням. Ну, на круговых мишенях учились.
Знаете...
И это очень сильно помогало именно вот первых стычках,
вы имеете в виду,
да?
Какую войну конкретно?
Ну, допустим, Первая мировая.
Первая мировая, вы говорите. Спасибо огромное. Я слышал другую историю. Я слышал о том, что войны разных армий, молодые, которых набирали, это вот там 18-летние пацаны и так далее, они шли в атаку и стреляли много, но зачастую стреляли мимо людей специально. Выпускали рожок, просто мимо людей, не попасть ни в кого, никого не убить. Вот, я не помню полностью, как это потом вопрос решался, этот вопрос тоже решался, все это придумано и сделано. Военные люди сухие, холодные, абсолютно такие циничные, они знают, как с этим работать. Но вот такую историю какую-то я слышал, что человек, даже идущий на смерть, многие люди, идущие на смерть, не готовы другого лишать жизни, и они начинают стрелять куда угодно, лишь бы не вот... человека, в другого. Вот такие дела. Не знаю, что в голове в этот момент происходит. Может быть, кажется, что если... Ну, ты не, то что напротив тебя тоже такой человек, и он тоже пытается тебя не застрелить, он тоже хороший, и вас, может быть, стравили. Может быть, так. Аборт, пишет 29-й. О чем это вы вдруг? Хочу шмальнуть по базе полка Азов, ракеты Х-55, они шиваются. Ну вот, и так далее, и так далее, и так далее. К чему я прихожу? К какому выводу здесь? Многие из нас... Большинство из нас никого никогда не убивали, в реальных боевых действиях участие не принимали. Рассказать друг другу о том, кто где служил, кто не служил, кто где во дворе, кого пинал, мы, конечно, можем, но по факту говорить о том, что в голове человека, война настоящего, способного на убийство, происходит, мы не можем. У нас нет такой возможности. За этими вопросами мы должны уже обращаться к тем ребятам, которые постепенно, да, там, наверное, что-то решат на Юго-Востоке, и мы сможем у них уже поспрашивать. Или ваши знакомые, которые поехали и что-то там на Юго-Востоке, например, делают. Вот у них можно будет спросить, каково их отношение, можно, не можно. Нельзя, нельзя. Вот примерно так. Хорошо. Дальше будут новости. После будет программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.